Выпуск новостей подготовил Владимир Ведрашко. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 4 февраля. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. Верховный суд счел незаконным арест Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня в Египте ожидаются новые массовые акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. В Ульяновске сегодня пройдет пикет с требованием привлечь к ответственности федерального судью в ДТП, с участием которого погиб человек. И центральная тема нашей сегодняшней программы. Счетная палата России представит сегодня итоги проверки работы московской мэрии при Юрии Лужкове. Почему власти обратили внимание на многомиллионные растраты только теперь? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром минус 1 градус, идет снег, днем 0 плюс 1. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 2, пасмурно, вечером минус 2 и небольшой снег. Главная тема нашей программы сегодня – финансовые нарушения, которые нашли проверяющие органы в деятельности московской мэрии при Юрии Лужкове. Счетная палата России сегодня официально представит свой отчет о выявленных растратах, однако об их масштабах глава ведомства Сергей Степашин уже объявил два дня назад – 230 миллиардов рублей. Проверкой деятельности мэрии занималась и контрольно-счетная палата Москвы. У нее возникли претензии к завышенным расходам на содержание чиновников, а также, например, к заключенным при Юрии Лужкове контрактам на аренду помещений детских садов в условиях острого дефицита мест на них. В связи с этими новостями мы хотим поинтересоваться вашим мнением, уважаемые слушатели Радио Свобода. Почему власти только сейчас начали проверку работы московской мэрии при Юрии Лужкове? Ждем ваши сообщения. СМС можно присылать на номер +7 903 743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Почему власти только сейчас начали проверку работы московской мэрии при Юрии Лужкове? Давайте послушаем, что ответили сами москвичи на этот вопрос. С ними побеседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
Потому что руки не дошли. Не доходили руки, да. А сейчас руки дошли, сейчас будут все проверять. Видите, что делается сейчас в мире. Это их очень подстегнет, что и в Египте, и в Тунисе, и прочее, и прочее. А у нас страна многонациональная, значит, тем более у нас нужно браться. Даже вот это вот снятие большого начальства с мэрии. И это только начало. Сейчас они будут там шурудить постоянно.
Это, наверное, подразумевалось уже. Новое руководство, значит, и проверки.
Но это же политическая игра. Путину нужно было время, чтобы справиться с Лужковым. Потом оказалось, что ему нужен и подельник. Руками Медведева надо было развести, как у нас в России говорят, да, клиента. Сначала отработали все эти процедуры на других губернаторах, а потом пришло время самого главного, самого влиятельного. И руками Медведева Путин заменил одного и поставил своего человека Собянина. А пришло время, причем все же знали, что творится в Москве. 800 миллиардов рублей в год – это закупки, где там половина откатов. В 2008 году распилили на капитальный ремонт многоквартирных домов 100 миллиардов рублей. В 2009 году меньше, 56. Все это знали. Все знают, что люди платят 1 миллиард рублей в месяц за коммунальное обслуживание многоквартирных домов. Примерно в 2 раза больше идут субсидии, дотации, которые просто пилятся в этом секторе. Знаете, какие суммы?
А вот результат от этих проверок будет, как вы думаете, от затеянных?
Уже результат есть, и он самый главный. Коррупционеры, они сегодня напуганы. Они сегодня пытаются вывести деньги за границу, уехать, там что-то обосноваться. Многие из них уже последствия. А все эти файлы правоохранительным органам, как у нас в России это умеет делать, собирались не один год. Они все напуганы.
Значит, тогда не было проблем, но, наверное, все знали. А сейчас решили, как любая власть, проверяет предыдущую, где бы это ни было, что в городе, что дома. Новый муж, новая жена, все проверяется, так что я думаю, что только так.
Как говорится, Господь велел делиться. значит, не поделился. Только и всего. Результат, конечно, будет, только какой, вот в чем вопрос. Абсолютно непредсказуем. Могут свои на тормозах спустить, а могут и что-нибудь вляпать.
Я не знаю, я сама удивлена, потому что это было видно нам, простым гражданам. И его богатство, его жены, он, собственно, становится недосягаем, потому что он просто сюда не приедет, а его никто не выдаст.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, почему власти только сейчас начали проверку работы московской мэрии при Юрии Лужкове. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Сегодня Президиум Московского городского суда может пересмотреть одно из постановлений о продлении срока ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Речь идет о решении, которое в очередной раз принял еще в августе прошлого года судья Хамунчевского суда Виктор Данилкин. Однако адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа решили его обжаловать, поскольку к тому моменту в России уже вступили в силу президентские поправки, запрещающие арест обвиняемых в экономических преступлениях. Мосгорсуд решение о продлении ареста отменять отказался. Была подана жалоба в Верховный суд, который постановил возбудить по этому делу надзорное производство. На нынешней судьбе Ходорковского и Лебедева, которым 31 декабря был вынесен новый приговор, любое сегодняшнее решение Президиума Мосгорсуда никак не отразится. Впрочем, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт подчеркивает, окончательный вердикт по этому эпизоду может иметь важное значение для других обвиняемых в экономических преступлениях. С ним побеседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Как вы думаете, почему Верховный суд только сейчас принял это постановление?
Я, честно сказать, сейчас не могу даже припомнить, когда мы подавали жалобу в порядке надзора. Дело в том, что иногда бывают ситуации, не терпящие отлагательства. То есть, если людей берут под стражу именно на основании закона, который запрещает формально их арестовывать, то тут нужно действовать, что называется, со скоростью света. В нашей ситуации и Ходорковский, и Лебедев в любом случае жизни были под стражей, потому что они отбывали срок наказания по предыдущему приговору. И поэтому мы можем от надзорного представления Верховного суда и от отмены состоявшихся решений испытать только моральное удовлетворение, потому что, по сути своей, на судьбу Ходорковского и Лебедева это никак не влияет.
Ну вот принято это постановление Верховного суда, а не так давно Дмитрий Медведев призвал Общественный совет по правам человека создать специальную комиссию по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и заседание комиссии этой состоялось буквально накануне. Вам не кажется, что вокруг дела Михаила Ходорковского что-то такое происходит непонятное? Власти приковывают к нему вновь внимание.
Знаете, я не до конца понимаю, то ли это действительно какие-то события, то ли это имитация событий. Потому что, относительно того, что касается меры пресечения, я уже сказал, что это, в общем, существенно. Это, безусловно, окажет влияние на судебную практику. И Михаил Борисович будет, безусловно, доволен, потому что он не раз заявлял, что в конечном счете он защищает далеко не только свои права, а и права огромного количества людей, которые постоянно нарушаются. Что касается второго комиссии, Тамара Георгиевна Мощакова сказала совершенно правильно, что комиссия займется анализом ситуации со вторым делом Ходорковского и Лебедева после рассмотрения кассационной инстанции. В общем-то, заключение комиссии, по сути своей, будет не процессуальным документом, который даже ни в каком виде в кассационную коллегию Московского городского суда не представишь. Это действительно документ, который будет иметь значение только информативно и ляжет на стол президенту. Ну, что-то происходит, да. Дай бог, чтобы это не было бурей в стакане воды, и в значительной степени от внимания общественности будет зависеть вообще и то, как поведут себя наши власти.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, с ним беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане на много часов задержано движение поездов после подрыва в четверг вечером железнодорожного полотна в Кизлярском районе. Всего задержано 6 пассажирских и 6 грузовых составов. В Египте сегодня ожидаются новые крупные выступления протеста с требованием ухода Хосни Мубарака с поста президента. Международные средства массовой информации, направившие своих корреспондентов в Египет, выражают обеспокоенность в связи с нападениями на иностранных журналистов и их задержаниями. Мэр города Братск Иркутской области Александр Серов, задержанный накануне по подозрению в получении взятки, подал заявление об отставке. В Приморье следственные органы сегодня возбудили уголовное дело в связи с обнаружением накануне в окрестностях Лесозаводска тела 7-летней девочки. В Брюсселе сегодня пройдет саммит Европейского Союза. Будут обсуждаться вопросы поддержки евро и положения в Египте. Бывший министр обороны США Дональд Трамсфилд назвал своей самой большой ошибкой на посту главы Пентагона тот факт, что он не ушел в отставку после обнародования фактов издевательств над заключенными в иракской тюрьме Абу Грейб. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 34 копейки, евро 40 рублей 52 копейки. Следующая сводка новостей на свободе через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Грозят ли столкновения в арабских странах перейти в стадию гражданской войны? Об этом говорят востоковеды-африканисты Алексей Пацероб и Баграт Сейранян, а также журналист Илья Барабанов по телефону из Каира. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и тоже возвращаемся к одной из главных тем последней недели – ситуации в Египте. Сегодня там ожидаются новые крупные акции протеста с требованием ухода Хосни Мубарака с поста президента. Новый премьер-министр Ахмед Шафик заявил, что силы Министерства внутренних дел не должны мешать сегодняшним мирным маршам, которые пройдут после пятничной молитвы. В четверг Мубарак заявил, что намерен уйти, но опасается, что его отставка может привести к хаосу. А днем ранее, в среду, в Каире произошли кровопролитные столкновения сторонников и противников Мубарака. Несколько человек погибли. Нападением и задержанием подвергались также журналисты. Представители некоторых стран Европейского Союза потребовали от президента Египта начать процесс передачи власти немедленно. Из Брюсселя звучат все более настойчивые заявления высокопоставленных должностных лиц ЕС с требованиями демократических преобразований в Египте. С подробностями из бельгийской столицы корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
Еще в конце минувшей недели верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей выступили с заявлениями, в которых выразили свою озабоченность ростом насилия в Египте и жестким подавлением массового гражданского протеста. Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза в срочном порядке включил в повестку дня вопросы ситуации в Египте и принял соответствующее постановление. В этом постановлении признаются справедливые демократические устремления и недовольство населения Египта. Совет министров также потребовал от властей Египта уважать и защищать права человека, в том числе свободу слова и свободу собраний. По итогу совета верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила:
«Мы потребовали от египетских властей обеспечить организованный переход к реформам, которые должны привести к адекватным выборам. Мы хотим мирного выхода из кризиса, основанного на диалоге с оппозицией и гражданским обществом. Мы также призываем власти восстановить незамедлительно систему связи и гарантировать беспрепятственный доступ ко всем средствам массовой информации».
В четверг в Брюсселе обнародовано очередное заявление верховного представителя ЕС, в котором также говорится о фундаментальных правах, но еще и подчеркивается недопустимость запугиваний и нападений на журналистов. Кэтрин Эштон заявила о необходимости защиты демонстрантов силами правопорядка Египта. К этому сегодня призывают и многие государства-члены Евросоюза. Подчеркивается, что защита граждан – это обязанность национальной армии и сил правопорядка. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь верховного представителя по внешней политике Майя Кацьянчич подчеркнула в четверг в Брюсселе, что Евросоюз ожидает от властей Египта большего, чем они предпринимают.
«Нужно призвать к ответственности египетские власти. Мы призываем к диалогу, в который включатся все участники политического процесса. Но ответственность за диалог лежит на плечах египетских властей».
Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
События в Тунисе и Египте заставили экспертов размышлять о взаимосвязи социальных и политических событий в арабском мире. Насколько вероятно, что массовые протесты, которые начинаются и в других странах региона Йемена и Иордании, распространятся дальше? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с главным редактором радиостанции «Свободный Ирак», специалистом по арабскому миру Сергеем Данилочкиным.
Вот сейчас готовятся к выступлениям в Сирии, якобы неспокойная ситуация в Иордании, в Йемене. Насколько взаимосвязаны эти события? Если они взаимосвязаны, то как? Что вот люди посмотрели по телевизору выступление в Египте и решили, что завтра они тоже выйдут на площадь?
Если не созрели условия для каких-либо выступлений такого рода, вряд ли они произойдут. В целом, по арабскому миру условия такие существовали.
Во многих странах?
Во многих странах.
А с чем это связано?
Давайте посмотрим на экономику. В первую очередь, богато или бедно живут люди. И в каких странах из этих стран этого региона мы наблюдаем сейчас волнение?
То есть это самая бедная страна, вы хотите сказать?
Это одна из самых небогатых стран в целом.
А Тунис?
Тунис то же самое. Мы можем то же самое говорить и о Сирии. Зададимся вопросом, возможно ли подобного рода революционные действия, скажем, в Кувейте, Катаре? В Египте наблюдается большой разброс и между бедными и богатыми, большой разброс и в положении каст, так скажем. И если человек принадлежит к низкому сословию, ему живется достаточно тяжело. А хуже того, если он еще выходец из какого-то религиозного меньшинства. Все это в значительной мере, я думаю, в Египте сыграло свою роль. В Тунисе также. Но разница между Тунисом и Египтом. В Египте очень сильный силовой блок в широком смысле этого слова. Начиная от армии и кончая полицией, секретными службами и прочими агентствами.
Именно поэтому Мубараку удается усидеть на своем кресле дольше, чем Бен Али.
Радикальной смены режима не произошло именно поэтому.
В какой степени события в Тунисе и Египте могут стать предостережением для других, назовем их так, авторитарных властителей арабских стран?
По этому поводу уже высказался в интервью Wall Street Journal один из таких персонажей, это Башар Асад, сын Хафиза Асада. Вместе они с папашей правят страной уже 40 лет. Он сказал, что те, кто проморгал события в Тунисе и Египте и хотят что-то сделать сейчас, они уже опоздали. Он считает, что в его стране ситуация складывается совершенно иначе, что его правительство отражает интересы народа, поэтому не произойдет таких вот вспышек гнева относительно руководства. Явно он дал понять некоторым соседям, что им надо поглядывать. Хотя ситуация, может быть, сейчас выглядит вполне стабильной, она может выйти из-под контроля. И он в этом прав. События в Йемене, которые вообще, наверное, являются одной из самых беднейших стран мира, демонстрируют, что как бы в стране, где, в принципе, все очень бедны и всем очень плохо, кому-то может быть еще хуже, чем правящему классу.
О ситуации в арабском мире в связи с событиями в Египте говорил мой коллега, главный редактор радиостанции «Свободный Ирак», специалист по арабскому миру Сергей Данилочкин. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», которую мы откроем также с новостей, посвященных событиям на Ближнем Востоке и в Египте.
Соединенные Штаты призывают египетские власти начать переходный процесс. Дональд Рамсфилд защищает иракскую компанию в своих мемуарах. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Соединенные Штаты прибегли к более решительным шагам, пытаясь убедить египетские власти предпринять эффективные действия для нейтрализации кризиса. Согласно заявлению Белого дома, вице-президент Байден во время телефонного разговора с египетским вице-президентом Сулейманом призвал его к безотлагательному началу переговоров с оппозиционными силами. Переговоров, которые должны помочь создать условия для прихода к власти демократического правительства. Впервые за 10 дней египетского кризиса Вашингтон в полный голос заявил о том, что до сих пор говорилось в конфиденциальных разговорах с египетским руководством. То есть Соединенные Штаты считают, что союзный режим должен дать ход переменам, которые могут завершиться сменой власти. Переговоры с оппозицией и толерантность по отношению к демонстрантам были, по словам американских дипломатов, двумя основными требованиями к Хосни Мубараку и его окружению. Но внезапное появление на центральной площади Каира демонстрантов, поддерживающих режим, столкновения, спровоцированные ими, серия нападений на журналистов и арестов репортеров, освещающих волнения, убедили администрацию Барака Обамы, что требуются более решительные и демонстративные жесты в качестве мер убеждения союзного режима. Многие американские аналитики и политики соглашаются, что египетские события поставили Белый дом перед сложной дилеммой. Авторитарный режим Мубарака с его псевдодемократическими атрибутами был в течение 30 лет надежным союзником США в регионе. Постоянные призывы к демократизации Мубарак эффективно парировал ссылкой на опасность усиления радикальных исламских группировок, в том числе мусульманского братства. Подобные тревоги многие в Вашингтоне испытывают и сегодня. Но реформы сверху видятся американским политикам единственным эффективным вариантом действий. Они призывают Каир к безотлагательным шагам. Вот что говорит сенатор Джон Маккейн. Проблема заключается в том, что в случае затягивания хаоса египтяне потеряют доверие к институциям, в которые они продолжают верить. Будет неизмеримо труднее организовать переход власти в рамках демократического процесса. Пришло время для Мубарака организовать правительство с участием армии и демократических элементов. Правительство, способное организовать свободные открытые выборы. Это даст наиболее верный шанс на приход к власти в результате таких выборов демократического, а не исламского радикального правительства. Однако, согласно различным американским источникам, ведущие оппозиционные партии Египта, включая Мусульманское братство, ответили отказом на приглашение властей к переговорам. Готовятся к выходу мемуары бывшего министра обороны Дональда Рамсфилда, который был вынужден уйти в отставку под давлением обвинений в некомпетентной организации иракской кампании. Бывший министр решительно отвечает критикам. С подробностями Алан Давыдов.
Если бы правительство Саддама Хусейна осталось у власти, Ближний Восток был бы намного более опасным местом, чем сейчас, пишет Дональд Рамсфилд в своих 800-страничных мемуарах, которые поступят в продажу в следующий вторник. Рамсфилд и другие высокопоставленные члены администрации ссылались на наличие у Ирака оружия массового поражения, как на оправдание вторжения в эту страну международных сил во главе с США в 2003 году. Но оружие так и не было обнаружено. Бывший глава Пентагона являлся основным стратегом иракской войны. Он был уволен президентом Джорджем Бушем-младшим через 3.5 года после того, как американские войска вошли в Ирак. Большая часть мемуаров Рамсфилда, известные и неизвестные, посвящена 6 годам его пребывания на посту министра обороны в администрации Буша. Первое внимание комментаторов привлекли нестыковки в попытках бывшего министра обороны оправдаться за приписываемые ему просчеты. Например, в мемуарах Рамсфилд вспоминает, что президент Буш пригласил его через 2 недели после терактов 11 сентября и настаивал на новых военных планах в отношении Ирака. Однако, по данным телесети NBC, в протоколе совещания в пентагоновском бункере через 4 часа после атаки террористов есть запись о том, что Рамсфилд считает необходимым нанести удар по Саддаму Хусейну одновременно с ударом по Усаме бен Ладену. Рамсфилд объясняет неудачи первого года иракской кампании в основном ошибками в разработке политической стратегии переходного периода в Ираке по окончании там боевых действий, причиной которых стал различный подход к иракской проблеме Госдепартамента и Пентагона. В разделе, посвященном фактам издевательства над иракскими заключенными в тюрьме Абу-Грейб, Рамсфилд сожалеет, что не ушел со своего поста сразу после того, как этот скандал разразился в мае 2004 года.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 11 часов утра в нашем эфире будет повтор программы «Время гостей». Когда прекратится уничтожение Петербурга? Гостями студии «Радио Свобода» были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Малков и руководитель группы «Экологии рядовой архитектуры» Алексей Ярема, ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут, после краткой сводки новостей, во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы», новости экономики, обзор свежих российских газет, и перейдем к обсуждению центральной темы нашей программы. Почему власти только сейчас начали проверку работы московской мэрии при Юрии Лужкове? Ждем ваших сообщений и звонков в прямой эфир с ответом на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода». В Москве 8 часов 30 минут. Краткие новости. В Дагестане движение поездов задержано на много часов после подрыва в четверг вечером железнодорожного полотна в Кизлярском районе. Всего задержано 6 пассажирских и 6 грузовых составов. В Египте сегодня ожидаются новые крупные выступления протеста с требованием ухода Хосни Мубарака с поста президента. Новый премьер-министр Ахмед Шафик заявил, что силы Министерства внутренних дел не должны мешать сегодняшним мирным маршам, которые пройдут после пятничной молитвы. Международные средства массовой информации, направившие своих корреспондентов в Египет, выражают обеспокоенность в связи с нападениями на иностранных журналистов и их задержаниями. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули заявил о скоординированном характере нападений на журналистов. Мэр города Братск Иркутской области Александр Серов, задержанный накануне по подозрению в получении взятки, подал заявление об отставке.
В Приморье следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обнаружением накануне в окрестностях Лесозаводска тела 7-летней девочки. Николь Кузнецова ушла из дома днем в среду, 2 февраля, и не вернулась. В Брюсселе сегодня пройдет саммит Европейского Союза. Будут обсуждаться вопросы поддержки евро и положения в Египте. Досрочные президентские выборы в Казахстане назначены на 3 апреля 2011 года. Назарбаев, находящийся у власти уже 20 лет, предложил провести досрочные президентские выборы. Наблюдатели отмечают, что тем самым срок его нынешних полномочий сокращается почти на 2 года. В Волгограде горит трехэтажное здание Ворошиловского районного суда. Сообщается, что пострадавших нет. В здании располагаются суд, судебные приставы и районная прокуратура. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд назвал своей самой большой ошибкой на посту главы Пентагона тот факт, что не ушел в отставку после обнародования фактов издевательств.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня Счетная палата России официально представит отчет о результатах аудиторской проверки деятельности мэрии Москвы при Юрии Лужкове. Накануне глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что его ведомство обнаружило финансовые нарушения на сумму 230 миллиардов рублей. Большая часть нарушений зафиксирована в системе транспортных госзакупок. Накануне также стало известно о результатах еще одной проверки. Ее проводила контрольно-счетная палата Москвы. У этого учреждения есть претензии к завышенным тратам на содержание чиновников, расходам на арендную плату за офисы, телефонную связь и служебные автомобили. Также по итогам проверки было установлено, что столичные власти в 2009 и 2010 годах сдавали в аренду помещения 59 детских садов в условиях острого дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях столицы. Почему проверки финансовой деятельности московской мэрии при Юрии Лужкове начались только сейчас? Каким последствиям для экс-мэра они могут привести? А я напомню, что недавно Юрий Лужков получил долгосрочную британскую визу, а сейчас отвечает на претензии в свой адрес из Австрии. Ждем ваших звонков в прямом эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Оставляйте комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них прозвучат также в прямом эфире. Но прежде давайте послушаем мнение одного из экспертов. Вот что рассказал в интервью Радио Свобода политолог, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Поскольку у нас все происходит не по законам, а по понятиям, то, естественно, все это связано с приходом нового мэра. Это абсолютно понятно любой домохозяйке. Почему сейчас, а не почему сразу? Потому что первоначально он оглядывался, он менял чиновников не сразу, а он менял там их, так скажем, поштучно. Во-первых, надо было действительно разобраться, а кто такой Лужков и что такое за люди Лужкова, и выяснить, ну, сам простите меня, действительно, а куда делись деньги. Я думаю, что сумма намного больше, чем 230 миллиардов, потому что если мы это переведем в доллары, то жить можно. Россия знавала еще более интересные события. Что ждет Лужкова? Пока ничего, пока он стал более чем лояльным, пока у него есть Англия, куда он может, так сказать, переехать. Это, кстати говоря, будет очень милая компания Березовский и Лужков. Это будет замечательно, это будет некий символ российской системы управления, российской политической системы. А вот то, что помимо него пострадает огромное количество ребят, которые с ним работали, это совершенно очевидно. И, кстати говоря, видимо, это одна из причин, есть другие причины, то, что очень резко, так сказать, повысился отток капиталов. Есть мнение, что вот эти самые капиталы принадлежат как раз лужковским чиновникам. Но, повторяю, я думаю, что денег намного больше, чем 230 миллиардов.
А вот что отвечает Алексей Малашенко на вопрос, какова вероятность, что дела о растратах в московской мэрии времен Лужкова дойдут до судов?
Ну, наверняка. Во-первых, уже пригласили прокурора вот на подведение итогов, скажем, чтобы он послушал, понял, что у него тоже найдется работа. Но как это все будет происходить? И кто конкретно попадет под раздачу, а под раздачу попадут, это совершенно очевидно, это ясно это не вызывает сомнения. И еще два момента очень быстро и очень просто. Ну, во-первых, коррупция действительно перевалила всякие разумные пределы, причем не по российским уже, а по глобальным масштабам. А второе, у нас в России идет кампания. Если мы посмотрим по провинции, что происходит, ну вот, например, недавний случай с мэром Братска. Ну вот только что произошло, его там тоже обвинили во взятках. Ну, конечно, не Лужков, конечно, не такие масштабы, но речь там тоже идет на миллионы. Если это кампания, это просто всем погрозить на уровне «кто не спрятался, я не виноват», это одно. Если это какой-то новый, качественно новый курс или попытки его проведения, а это связывают с Медведевым, это совсем другое. Во всяком случае, если рассматривать вот эти самые 232 миллиарда в контексте предвыборной кампании, то мне представляется, что это некие очки в пользу Медведева.
Итак, политолог Алексей Малашенко связывает разоблачительные итоги проверки Счетной палаты деятельности Московской мэрии с предвыборной кампанией Дмитрия Медведева. А что думаете вы, почему власти только сейчас начали проверку работы мэрии при Юрии Лужкове? Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 200 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения на электронную почту, на пейджер. Читаем внимательно комментарии наших читателей нашего сайта www.svobodanews.ru. Ну, вот прежде несколько сообщений с пейджера. Александр из Сызрани пишет: «У системы в крови это махать кулаками после драки». Еще одно сообщение. Александр из Свердловска: «По-моему, Степашину разрешили кое-что вдруг найти. Создается впечатление, что этой, так сказать, находкой он отводит удар от других, пока еще неприкасаемых». Сообщение от Николая Ивановича: «У воровской российской вертикали ни о каком разоблачении жулья не может идти речи. Какая разница, когда началась кампания под названием «Борьба с коррупцией»?» Мафия Лужкова, пишет нам Иван, стала реально политически и экономически угрожать мафии кремлевской, и ей пришлось поторопиться, тем более, что деньги Лужкова всегда были лакомым куском. Давайте послушаем звонки. Олег из Владикавказа нам дозвонился. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Здравствуйте, Олег, вы в эфире.
Да вот что вы говорите, начали. Ничего они не начали. Это не люди, бандиты. Что боевики, что они, это не люди, бандиты. Это ничего они не начали.
Понятно.
Москвичи, подымайтесь. Олег, это скоты, не люди.
Олег, спасибо. Спасибо, но мы говорим совершенно о другом сейчас. И, пожалуйста, будьте корректнее в своих высказываниях. Это обращение, мое призыв ко всем нашим слушателям, кто звонит в эфир. Спасибо заранее. Давайте послушаем звонок из Москвы. Татьяна у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, потому что наша Государственная Дума является марионеточной и карманной структурой. И Счетная палата находится в подчиненном положении. Она не является, как и вся Дума, самостоятельной и независимой. Действует по указке высшего руководства. В таком же положении находятся и басманные, и мещанские суды. Раньше Лужков был нужен. Он был провозом на выборах. А сейчас в Счетной палате разрешили, дали команду ФАС, и она стала действовать, стала искать нарушения действий мэра. Немцов давно говорил уже о правде деятельности Лужкова. Степашин очень гибкий человек, он действует в своей работе по принципу «чего изволите, и будет сделано». Он очень удобный товарищ для нашей власти. Вспоминаю Юрия Болдырева. Он работал честно, не боялся и оказался неугодным, неудел. Спасибо за внимание.
Спасибо, Татьяна. У нас еще один звонок из российской столицы. Юрий на связи. Доброе утро, Юрий. Как вы думаете, обо всех этих растратах было известно властям еще в то время, когда Лужков был на посту мэра?
Доброе утро. Хочу привести маленький пример. Недавно была передача. Бедный парень купил путевку вместе с супругой, стоял в аэропорту. За 120 рублей они его не выпустили отдыхать за рубеж. Но почему-то Лужков уехал и начинает сейчас проверки. Почему не сделать это до того, пока вы его подадите на него в отставку, как говорится, создадите прецедент? Непонятно вообще. Я не могу понять, понимаете, как это все делается. У нас все другого места. Извините, спасибо.
Спасибо за звонок, Юрий. У нас звонок из Мордовии. Николай на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Конечно, тогда, когда они руководят в должностях, государственная на самом деле не безотчетность и коррупция высших государственных чиновников, как Юрия Лужкова. А теперь, когда его сняли, после 18 лет, он уже обворовал на самом деле не только 90 миллиардов рублей перевести, если на рубли доллары 3 миллиарда, а оборвал во время строительства безотчетность, без всякой отчетности 230 миллиардов рублей. Это государственная коррупция сверху донизу, безотчетность, без демократии, бесконтрольность и безгласность народа.
Спасибо, Николай. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают сегодня утром на вопрос, почему власти только сейчас начали проверку работы московской мэрии при Юрии Лужкове. Напомню, сегодня Счетная палата России официально представит итоги своей проверки. Вкратце об этих итогах уже известно. Обнаружены растраты, финансовые нарушения на сумму в 230 миллиардов рублей. К обсуждению этой темы мы вернемся в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России за последнюю неделю января составила 0,6%, а в целом за месяц 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее в январе потребительские цены в стране выросли на 1,6%. По итогам 2010 года инфляция в России составила 8,8%, столько же, сколько и в 2009 году. Инвестиции автомобильных компаний, работающих в России в режиме промышленной сборки, за 5 лет его действия составили 4 миллиарда долларов, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. Всего за этот период, по ее словам, было заключено 27 таких соглашений, 17 из которых начали действовать. Режим промышленной сборки, устанавливающий ряд льгот для автопроизводителей, как российских, так и зарубежных, был введен в России в 2005 году. В конце 2010 года правила промышленной сборки были ужесточены. Министерство сельского хозяйства России планирует перечислить сельхозпроизводителям на проведение весенних полевых работ 35 миллиардов рублей. Соответствующие соглашения будут подписаны в течение недели, сообщила глава министерства Елена Скрынник. Эти средства, уточнила она, будут направлены на возмещение процентных ставок по краткосрочным инвестиционным кредитам, а также на покупку элитных семян. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе, по предварительным данным Министерства энергетики, увеличился на 1,6% к уровню такого же периода прошлого года, примерно до 43 миллионов 190 тысяч тонн. Добыча природного газа за первый месяц года составила около 63 миллиардов 700 миллионов кубометров, на 3% меньше, чем в январе 2010 года. Федеральная антимонопольная служба России считает, что на рынке автомобильного бензина в стране есть признаки нарушений в форме монопольно высоких цен, заявил ее руководитель Игорь Артемьев. К 10 февраля антимонопольная служба, по его словам, закончит анализ ситуации в этом сегменте топливного рынка, по результатам которого может быть принято решение о начале новых расследований в отношении крупнейших нефтяных компаний страны по фактам злоупотреблений и восстановления цен на нефтепродукты.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 34 копейки, евро 40 рублей 52 копейки. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 45 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода, новости.
В Дагестане на много часов задержано движение поездов после подрыва в четверг вечером железнодорожных путей в Кизлярском районе. Всего задержано 6 пассажирских и 6 грузовых составов. В Египте сегодня ожидаются новые крупные выступления протеста с требованием ухода Хосни Мубарака с поста президента. Международные средства массовой информации, направившие своих корреспондентов в Египет, выражают обеспокоенность в связи с нападениями на иностранных журналистов и их задержаниями. Мэр города Братск Иркутской области Александр Серов, задержанный накануне по подозрению в получении взятки, подал заявление об отставке. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя городской думы Константина Климова. В Приморье следственные органы сегодня возбудили уголовное дело в связи с обнаружением накануне в окрестностях города Лесозаводск тела 7-летней девочки. Как сообщает информационное агентство, Николь Кузнецова ушла из дома днем в среду 2 февраля и не вернулась. В Брюсселе сегодня пройдет саммит Европейского Союза. Будут обсуждаться вопросы поддержки евро и положения в Египте. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас познакомим вас, уважаемые слушатели, с главными темами сегодняшних российских газет. В студии ко мне присоединился мой коллега Павел Куравский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Пресса, в частности, обсуждает вчерашний конфликт президента Медведева с силовиками. Недопустимо заявлять о раскрытии теракта до окончания следствия. С таким требованием к должностным лицам страны обратился накануне президент России Дмитрий Медведев, посоветовав сначала довести дело до суда. Это не только противоречит духу закона, но еще и пиар, недоволен Медведев. Характерно, что о раскрытии теракта, кроме представителя Следственного комитета, ранее заявил также и премьер-министр Владимир Путин. Не исключено, что столь жесткая реакция главы государства объясняется, в частности, тем, что в ходе отчета руководители СКР и ФСБ так и не назвали ему ни одной фамилии подозреваемых или задержанных в рамках уголовного дела, пишет «Коммерсант». Тем более, что за несколько часов до встречи это сделало интернет-издание lifenews.ru, сообщившее, что в аэропорту Домодедово, по данным его источников, якобы взорвался 20-летний житель ингушского поселка Алиюрт Магомед Евлоев. В четверг Следственный комитет России сообщил о задержании мэра города Братска в Иркутской области Александра Серова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, разработку мэра провели по заявлению предпринимателя, который пожаловался. С лета 2010 года Серов вымогает у него 15 миллионов рублей за подписание договора аренды имущества. Скандальное задержание мэра Братска накануне показали все телеканалы. Сегодня стало известно, что Александр Серов подал в отставку. В КПРФ, а именно в этой партии состоит мэр, утверждают, что Серов стал жертвой провокации, отмечает издание «Ведомости». Цитата: «Нам сразу сказали, либо он вступит в Единую Россию, либо мы его посадим. Это излюбленная тактика партии власти», так вспоминает депутат Госдумы Сергей Обухов. Он говорит, что заявление о вымогательстве написал человек, который является известным оппонентом мэра. Представитель Следственного комитета отрицает политическую составляющую, отмечая, что под следствием находятся два десятка чиновников и депутатов, в том числе единороссы. Серов, видимо, решил заняться переделом сфер влияния вместо работы на благо города, говорит единоросс, куратор Сибирского округа Сергей Железняк. В Братске участились жалобы горожан на систему ЖКХ и строительства. Также газете «Ведомости» рассказали, что будет поднят вопрос о том, чтобы ввести пост сити-менеджера, а мэра избирать из числа депутатов. Главное следственное управление Следственного комитета России по Северокавказскому федеральному округу приостановило расследование дела об убийстве известного ингушского правозащитника, бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.орг» Макшарипа Аушева, пишет «Коммерсант». Он был расстрелян в Кабардино-Балкарии в октябре 2009 года. Расследование взял на контроль прокурор, генеральный прокурор России Юрий Чайка. Расследование приостановлено в связи с невозможностью установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Адвокат семьи Аушевых Муса Плиев намерен протестовать это решение в суде, считая, что следователь фактически саботировал расследование. Сами следователи выдвигали различные версии убийства Аушева, включая расправу на почве личных неприязненных отношений с кем-либо. Однако в итоге доминирующие также назвали версию, связанную с его оппозиционной деятельностью. «Коммерсант» напоминает, известность Макшарип Аушев приобрел в сентябре 2007 года, когда организовал в Назрани многолюдный митинг, участники которого заявили, что не разойдутся, пока не будут возвращены сын и племянник правозащитника, которые были похищены в Грозном. В тот же день сына и племянника Аушева привезли в Назрань.
Инфляция становится двузначной. Январский рост цен в 1.5 раза превысил прошлогодние показатели, пишут новые «Известия». Годовые темпы роста цен в России вот-вот перешагнут психологически важный рубеж в 10%. Правительство обещает снизить инфляцию в ближайшие 3 года до 5%, но пока рост потребительских цен лишь ускоряется. Даже фиксируемый официальной статистикой показатель годовой инфляции уже весной 2011 года рискует стать двузначным. Предупреждает о серьезных инфляционных рисках и Минэкономразвития. Независимые эксперты соглашаются, факторов, усиливающих инфляционную волну, сейчас действительно немало. Ведомство Эльвиры Набиуллиной подвело итоги ушедшего года и рассказало общественности, какие сюрпризы готовит россиянам год наступивший. Согласно данным министерства, в 2011 году главной бедой России снова станет неукротимая инфляция. Альянс British Petroleum и Роснефти, объявленный в прошлом месяце, может стать еще крепче. Как стало известно газете «Ведомости», Роснефть может стать партнером британцев и в их главном российском проекте – ТНК British Petroleum. О том, что консорциум «Альфа Аксесс Ренова» может продать Роснефти или государству свою долю в ТНК BP, «Ведомостям» рассказали 4 источника. Это люди, близкие к компании ТНК British Petroleum, руководителям Роснефти и российскому правительству. Окончательные договоренности еще не достигнуты, отмечают они, не определена и схема возможной сделки. По словам двух из собеседников, обсуждается возможность обмена бумаг ТНК British Petroleum на акции Роснефти полностью или с доплатой. Акции госкомпании будут взяты из пакета Роснефтегаза. А значит, акционером ТНК British Petroleum станет именно Роснефтегаз. Другой вариант – выкуп доли АР Роснефтью. В Едином банке реконструкции и развития идет выемка российских сотрудников. Их подозревают в небескорыстии в размере 1 миллиона евро, пишет «Коммерсант». В рамках расследования коррупционного скандала, в котором участвуют представители Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-главы российской дирекции банка Елены Котовой. Дело возбуждено по статье «Покушение на коммерческий подкуп». Госпожу Котову подозревают в получении 1 миллиона евро за содействие в получении кредита Единого банка реконструкции и развития частной фирме. Вчера же в Лондоне арестован 5-й подозреваемый сотрудник банка, 26-летняя гражданка России из числа сотрудников основного аппарата банка. Впрочем, источники «Коммерсанта» говорят о том, что коррупционный скандал мог стать результатом карьерной борьбы за место вице-президента Единого Европейского банка реконструкции и развития, на которое претендовала глава российской дирекции. Марк.
Спасибо, Павел. Павел Куравский этим утром будет знакомить нас с основными темами сегодняшних российских газет. А в завершение этого часа утренней программы «Время свободы» новый репортаж из серии, посвященный жизни и проблемам российских городов. Сегодня в Ульяновске перед зданием Законодательного собрания области состоится пикет против судебного произвола. Его участники хотят привлечь внимание к автомобильной аварии с участием федерального судьи из Подмосковья Валерия Саса. ДТП, повлекшее гибель 2 человек, произошло 22 января на мосту через Волгу. Свидетели происшествия считают, что судья мог быть пьян. От медицинского освидетельствования он отказался, ссылаясь на свой статус. Из-за этого же статуса, опасаются жители Ульяновска, дело и вовсе могут спустить на тормозах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В ночь на 22 января на старом мосту через Волгу в районе Ульяновска джип Toyota Highlander, которым управлял судья Щелковского городского суда Московской области Валерий Сас, столкнулся с машиной ВАЗ-2112, в которой ехали 4 человека, члены одной семьи. 22-летний водитель «Лады» погиб на месте, а 23-летняя пассажирка Альбина Шарафутдинова через несколько часов скончалась в Центральной городской клинической больнице. Еще одна женщина, 52 лет, находится в ЦГБ в тяжелом состоянии. Она в реанимации. Родственники потерпевших со ссылкой на инспектора ГИБДД говорят, что судья был нетрезв. Корреспондент «Новых известий» и газеты «РУ» Михаил Белый все последние дни пристально следил за этим делом.
Именно сотрудники ГИБДД заявили, что водитель автомобиля Toyota Highlander, господин Сас, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112. И адвокаты говорят, что на вот этих заключений ГИБДД сейчас будет строиться уголовное дело. Как сообщил Следственный комитет, господин Сац отказался от прохождения медицинской свидетельства, хотя он, будучи юристом, понятно, что если он находился трезвым за рулем, то, наверное, действительно это надо засвидетельствовать официально.
О свидетельствовании у нарколога Валерий Сац добровольно прошел только через некоторое время, не имея признаков опьянения. В беседе с правоохранителями судья подчеркивал свой статус. Ульяновский правозащитник Игорь Корнилов считает такое поведение судьи аморальным.
Он не вызывал сотрудников скорой помощи, не проявил заботу о потерпевших, что вряд ли совместимо со званием судьи.
Отец погибшей Альбины Шарафутдиновой, Раис Шарафутдинов, сообщил, что дело расследуется медленно и что родственников жертв этой аварии следствие формально признало потерпевшими только почти 2 недели спустя. Судья Валерий Сац вообще потерялся из виду, говорит Раис Шарафутдинов.
Был бы он нормальным человеком, он бы позвонил бы, там, извинился, сказал бы, что допустил вот такое-такое там, происшествие. Но он же до сих пор, видать, не признается даже в этом. Он сейчас ищет каналы, как бы оправдаться.
Выйти на судью не удается даже сотрудникам Следственного комитета при прокуратуре, говорит журналист Михаил Белый.
В Ульяновске он проходил лечение в санатории. Вот по официальной версии это так. А где находится сейчас, следователь не знает. Не могут применить к нему никаких мер, ни по списку взять, поскольку он обладает иммунитетом. Он свободен в своих передвижениях.
На месте ДТП были свидетели, но прибывшие следователи их почему-то не опросили и теперь ищут их заново. Активист регионального общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Лытяков не берется прогнозировать, уведут ли судью от ответственности или, наоборот, показательно накажут.
Нельзя спускать на тормозах такие вещи. Слишком широко известным событие стало. Но беда в чем? Как очень часто говорят юристы, законность – это одно, а справедливость – это другое. И, к сожалению, они далеко не всегда совпадают.
Ульяновские правозащитники обратились в Высшую квалификационную коллегию судей России и Общественную палату с письмом. Они просят взять под особый контроль происшествие в Ульяновске. Цитата: «Ввиду особого статуса участника ДТП, в котором погибли люди». У этого происшествия есть еще одна сторона. Возможно, Альбину Шарафутдинову можно было спасти, если бы ее сразу же доставили в недавно созданный специализированный центр помощи пострадавшим при ДТП. Но врач скорой помощи решил вести ее в больницу на другом конце города, руководствуясь ведомственными инструкциями. Старый мост через Волгу был блокирован, ехать пришлось в объезд через новый мост, на что потребовалось много времени, говорит руководитель травмоцентра Алексей Куриный.
Это система скорой помощи в данном случае. То есть, естественно, мы бы эту больную приняли, но к нам ее не завезли. Просто у нас есть и нейрохирургия, и дежурил нейрохирург. В приказах больные с сочетанной травмой, тяжелые больные подлежат госпитализации в травматологический центр круглосуточно, всю неделю. Одну из этих больных, самую тяжелую, привезли мимо нас, ее сразу отвезли в ЦГБ. По первой больной принимал решение лично врач скорой помощи. Вторая больная поступила на нас, тоже с этой же аварии. Она была осмотрена практически всеми нашими специалистами, и было принято решение переправить ее в ЦГБ. В общем-то, это тактически неверное решение. Недооценили тяжесть состояния больной.
Но и в центральной горбольнице пострадавшей Альбине Шарафутдиновой пришлось ждать помощи. Совсем не как в американских фильмах, говорит Раис Шарафутдинов.
Даже скорая, значит, приехала через полчаса только на место происшествия, и потом с места происшествия доставляли в больницу около 3 часов. Я считаю, что наплевательское отношение. Даже после того, вот как они привезли в эту больницу, мы, значит, там сидели полчаса, оформляли документы, прописаны где там. Вот. И в это время, полчаса, она лежала рядом с нами. Надо было срочно там приниматься, положить, оказать какую-то помощь. Вообще они, наверное, не пытались даже спасать.
Региональное министерство здравоохранения провело служебную проверку. Медиков, допустивших сбой в оказании экстренной помощи, обещано наказать. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Сегодня в Германии, в Мюнхене, открывается 47-я международная конференция по безопасности. Многим россиянам она запомнилась выступлением Владимира Путина в 2007 году.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».